Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «Кадровые секреты», и помогает нам открывать их профессор Михаил Лайтман. Здравствуйте, профессор.
Добрый день.
Сегодня у нас очень животрепещущая для любого работодателя и работника тема.
Да.
Оплата труда и мотивирование в целом. Экспозиция такая. Работодатель говорит, я плачу все больше, получаю от сотрудника все меньше. Сотрудник говорит, ну, капиталист проклятый, выжимает из меня все соки, да, оплатит копейки, тоже недоволен. И вот мой вопрос. Вот если вы были бы работодателем, по каким критериям вы бы начисляли сотруднику зарплату? Есть подход повременная, да,
зарплата,
да, есть за там, количество выпущенных или проданных там, единиц. Я придерживаюсь позиции, что, конечно, надо как-то платить все-таки по труду, а не просто за количество проведенного времени. Но мне вот интересно, что скажете вы. Платить за результат, платить за что?
Ну, это зависит, конечно, от работы. Есть работа, которая не может быть оценена по количеству проданных единиц. Но в соответствии с этим и идет расчет. Если какие-то там технологи сидят, или разработчики, или кто-то еще, или человек, который уже работает на распространении, на продажах, на... То есть все зависит от этого, но, несомненно, от прибыли должна отчисляться зарплата в соответствии с прибылью, которую дает человек. То есть в этом отношении расчет с ним должен быть абсолютно капиталистический.
А если сотрудник не совсем впрямую влияет на прибыль?
Ну вот тогда это проблема. Тогда работодатель должен примерно вычислять. Мы понимаем, что есть огромное количество людей на производстве, которые прямо с выходом продукции, может быть, и не имеют никакого отношения к этому. Но все равно она должна каким-то образом соответствовать общим прибылям, общему выходу, а еще же, из чего же будет вообще все начисляться.
Угу.
Проклятый капиталист должен получать свои проклятые прибыли.
Прибыли.
Да, угу. И в соответствии с этим он должен видеть выгоду в этом и в том, что делать с работником.
Угу.
Но мы идем совсем по другой системе. Мы уже с вами об этом говорили в предыдущих беседах, что, в принципе, все зависит от мотивации.
Угу.
Если мы будем ее поднимать, то тогда мы будем видеть совершенно другое отношение людей и к труду, и к работе, и к месту работы, и к выходу, к коэффициенту полезного действия каждого человека. То есть это зависит от того, насколько человеку будет приятно. Ведь люди работают не четко за деньги, за рубли, а они работают за то, чтобы наполнить себя каким-то счастьем, удачей, радостью, насыщением, наполнением. То есть тело наше не может втиснуть в себя много. Все остальное мы получаем в виде каких-то приятных воздействий. Вот это очень важно. Если человеку дать наполнение, то тогда он будет ощущать себя на этом рабочем месте, получающим больше. То есть тут же идет вход обычная психология. Включите особую музыку, проведите какие-то игровые встречи между сотрудниками, дайте им какие-то поощрения маленькие такие во время работы, обязательно вот эти семинары, о которых мы говорили. То есть человек должен чувствовать, что ему легко, что ему свободно, на него не давят. И тогда вы увидите, что производительность растет. И он не будет дуться на вас и вообще там проклинать вас в суе, что, дескать, вы на нем наживаете свои миллионы.
Ну, это понятно, да, профессор.
Ну, так а что же еще?
Это вы уже забегаете немножко вперед, говорите о мотивировании в целом. А нам бы хотелось сейчас в первой части программы остановиться именно на оплате, да, вот на этом обмене труда
это
на
есть оплата.
Проклятые бумажки.
Но так это не только бумажки, вот это я хотел сказать.
Ага.
Есть человек, который... Каждый из нас работает все-таки за какую-то идею. Мы не можем работать просто так механически, как станки. Человек, он работает, потому что ему здесь интересно, привычно, он перекуривает с товарищами, он где-то, понимаете, он не обращает на это внимания, он не понимает, в принципе, своего организма, своей этой механики. но она идет именно таким образом. И необходимо вот на этом сделать ударение. Это немного вложений со стороны хозяина, но это дает очень большой потом коэффициент прибыли, полезного действия. Так что я считаю, что это моральные вот эти вот поощрения, они значат намного больше, чем материальные.
Я с вами совершенно согласна и тоже провожу в мир эту идею. И понятно, что какой бы размер оплаты ни был, на завтра он к нему уже привык и ему хочется больше. Значит, если я вас правильно поняла, то все-таки оплату вы бы привязывали к результату, да? Ну, да. Так или иначе, да?
Но, там, минуточку,
по выполнению задач или по прибыли, или по каким-то коэффициентам эффективности, да, сотрудника.
Но все-таки нам надо понимать, я не знаю, как это в России происходит, все эти проклятые капиталисты надеются на то, что каждый год будет все увеличиваться. Производство расти, производительность расти, люди будут более активными, будут более участвовать, мы из них выжмем еще больше. В России когда-то была вообще такая болезнь, производительность труда. Поднять на 20% за год, как будто там вообще ресурсов существовало неизвестно каких, сколько угодно. Об этом надо постепенно забывать. То есть понимать, что мы живем в такую эпоху, в такое время, такой период, когда все это начинает, наоборот, сворачиваться. И если это не чувствуется пока еще в Москве, то все-таки, особенно на тех, кто завязан на Запад или как-то еще, это уже начинает чувствоваться, и я думаю, что в ближайшее время дойдет и туда.
То есть это какой-то некий закон природы, да, что производительности некуда больше расти?
Просто у людей...
Или просто у людей нет сил уже и ресурсов
людей,
внутри?
И нет ресурсов, и нет желания больше потреблять. То есть сворачивается человеческое желание потребления к необходимому, и все. Необходимо мне то, что необходимо. Это тоже много. Сегодняшний человек для того, чтобы ему было то, что необходимо, это все-таки... квартира, может быть, даже машина, пенсия, отпуск и так далее. Но это не погоня за чем-то сверхъестественным. То есть это обычный такой джентльменский набор, который необходим, в принципе, каждому. Но, в общем, и он с каждым годом становится все более таким оптимальным. Я бы сказал бы, не ограниченным или даже просто необходимым. Он ощущается как «вот это мне надо, а больше я не хочу». Вот не стоит мне выкладываться на это, на все. Он чувствует изнутри себя отсутствие энергии на большие какие-то вещи. Я не хочу бегать там за каким-то особым устройством, приспособлением, машиной какой-то. Мне надо то, что мне надо, все. И остальное все... уходит. Это мы переросли этот период такой общества потребления. В России еще не совсем, конечно. Вот. Но, в принципе, на Западе это все прошло пик. И не потому, что кризис на нас давит даже, а изнутри самого человека мы видим отрешенность такая. Да и в России это чувствуется. Не могут люди работать, не хотят. Ну, ты ему плати даже в два раза больше. Внутренней энергии у него уже нет. Это показывает то, что ты даже уменьши ты мне эту зарплату. Я не могу себя заставить. То есть человек, он, в принципе, идет ведь из своего внутреннего развития. А здесь природа в этой эволюции нашей очень резко сегодня, очень быстро проводит через все эти этапы развития. И в итоге мы приходим к тому, что то, что мне надо для моего животного, надо, никуда надо. Не денешься. А вот на большее, на все
лениво
эти...
Лениво мне уже.
Да, я перестаю испытывать в этом потребность. Мы находимся в переходном периоде, когда у человечества будет все время больше и больше возникать вопрос о смысле.
Хорошо, тогда работодателю как же, тогда, может быть, ему не ставить какие-то коэффициенты по результату, какие-то планки? Может быть, ему нужно какие-то другие показатели установить? Если вы говорите, что все равно, бесполезно с него спрашивать.
Нет, но они же это пока еще не чувствуют. Если у него есть возможность развиваться дальше, то он рвет и мечет, и ему это надо. Но выжить с них он намного больше не сможет. Если только не подъемом мотивации. Но я не думаю, что зарплаты.
А вот сейчас у нас такой подход, например, распространенный в Москве и в других вот крупных городах, да? Приезжают же люди из регионов, Они бодры, они мотивированы, да. Они хотят заработать, они год работают, потом они приходят к такому состоянию, которое сейчас вы очень точно описали, и работодатель прощается с этим выгоревшим сотрудником, взяв из него все, что он мог взять, да, и нанимает нового, а поток постоянный, приток из регионов сотрудников в Москву. И что, ну, а что вот остановит такого работодателя? Очень удобно, он
хорошо
использует.
Он остановится сам, я думаю.
А что, когда какая-то...
И у него тоже будет...
люди кончатся.
Нет, и у него тоже тот же процесс будет происходить. Конечно, и он тоже устанет от этого всего. Есть такие, конечно, которые не устают. Мы видим по этим банкирам, что им главное еще миллиарды, что с ними
да.
будет делать,
не вообще непонятно. Непонятно. Да.
Это просто же пустые деньги, не обеспеченные ничем. Но вот так, еще, еще. Пока их развитие не заставит просто перейти к другим ценностям. Но это постепенный процесс. И очень болезненный, конечно.
Болезненный, да, для обеих сторон. Хорошо, у нас есть видео.
А кроме этого вообще есть куда расти? На Западе просто некуда расти. Нету рынков сбыта. В России, наверное, это пока еще...
Это не так, да, да. Россия еще не наполнена, ну, производством почти совсем. И даже продажа, вот, например, продуктов, да, еще можно открывать и открывать эти супермаркеты и прочее, да. Рынок еще не наполнен, как говорят.
И у людей есть достаточно покупательная способность?
Ну, раз аналитики, маркетологи, да, говорят, что, пожалуйста, еще там можно открыть еще там 50 розничных, 50 тысяч розничных магазинов по России, значит, так оно и есть. Причем это могут быть продукты, это может быть бытовая техника и так далее. Это, видимо, способствует все это кредитование тому, что у людей есть покупательная способность, да. Потом они там уже каким способом будут выплачивать кредиты, это никого особенно не интересует.
Быстро идет к тому же, что на Западе.
Да-да-да.
Хорошо.
Да.
Но нам надо видеть, что произошло там, и скоро мы обнаружим.
Кто бы учился, да, на чужих ошибках еще. Хорошо, я хочу зацепиться за все-таки за результат, потому что у нас есть очень интересный видео-вопрос на эту тему. Меня тоже это очень интересует.
Добрый день. Мой вопрос простой. Если говорить о бизнесе, зависит ли реально что-то от нас, как руководителей, или все уже изначально предрешено? Спасибо.
Крутой вопрос.
Такой очень да, о фатализме. Ну, вот да. О том, меня тоже это очень интересует.
Нет, мы должны все-таки подходить к этому совершенно реально. Все зависит от нас. Я должен действовать и в соответствии именно с тем, что зависит от меня. Есть возможности увязать все это с общим развитием природы, и тогда я от этого выиграю, если я буду правильно представлять себе наше следующее состояние. Если мы идем к тому, что человек, допустим, как мы говорили, мотивируется все больше на какие-то виртуальные, что ли, моральные наполнение, и теряет вкус в материальном излишестве, то тогда нам надо понимать, что таким образом мы можем, соответственно, и как-то на производстве тоже, соответственно, выстраивать ему наполнение моральное, виртуальное, духовное, плюс к материальному вознаграждению и компенсировать одно другим.
Ну, а результат? У меня, правда, у меня иногда такое ощущение, что я предпринимаю все усилия, я правильно работаю со своей командой, я их обучаю и мотивирую, и все-все-все, да? Но не идет. И никак. И хоть ты... Вот результата нет, да, ну, мой бизнес, например, да, там, у меня там мало подписчиков, например, в моем образовательном проекте. А иногда ты вроде ничего и не делаешь, и дурака валяешь, а там прямо сыпятся на тебя золотые горы. Все-таки насколько это зависит от наших усилий, а насколько от чего-то другого?
Это зависит все-таки от того, насколько вы... ощущаете рынок. Вы же должны чувствовать, с кем вы работаете, и тенденцию. Если вы увязываете ваши предложения с проблемами детей, семьи, здоровья в первую очередь, какой-то социальной защитой. То есть то, что человек чувствует своей шкурой, то, естественно, у вас будет постоянная в этом непрекращающаяся потребность. Если вы увязываете это с какой-то модой относительно приходящей и уходящей, там всевозможные там, похудания, здоровье и так далее, там всякие фишки вот эти временные, но меняющиеся каждый раз, но тоже относительно постоянно идущие, то это тоже вы имеете еще дополнительный рынок. То есть вам надо чувствовать, насколько вы, к чему вы обращаетесь, к каким свойствам в человеке. И тогда вы найдете для себя расширяющийся все время рынок людей, потребителей. И кроме того, зная тенденцию, когда человек все время меняется в общем, ко все большему и большему душевному наполнению и удовлетворяется относительно все меньше и меньше материальным наполнением, вот те люди, которые теряют вдохновение в работе, даже в лишней зарплате, согласны поменьше, только чтобы на них не давили, а что бы они хотели в свободное время, вместо работы и так далее.
Да-да-да, но вы плавно-плавно уплываете опять в общее мотивирование людей. А наш зритель спрашивает о том, что от него результат зависит
Не зависит? Да, зависит. Если вы идете в ногу с общим развитием природы, результат зависит от вас. Да. Но, а если вы не идете в ногу, тогда вы чувствуете, что от вас результат не зависит.
Что такое идти в ногу с природой?
Выявлять в человеке все новые и новые его потребности, видеть, как они в обществе, причем в разных уровнях, слоях общества по-разному, как они движутся вперед, как вся эта пачка, вот общество поделено там на какие-то части, и как все эти части постепенно-постепенно эволюционируют в сторону все большего и большего морального наполнения, а материального оно остается на достаточном каком-то уровне и больше не желается.
Да.
Так вот, чтобы у вас весь этот пакет удовлетворения человеку был наготове, и вы бы его притягивали, давали бы с опережением. Вот, вот у меня есть, смотри что, морковка перед зайцем.
А морковками такими может быть решение как раз вот этих их моральных как бы потребностей, проблем, да?
Больше в сторону моральных. То есть... Моральные это не только моральные, и материальные тоже, но материальные больше ориентированы на то, что ближе к нему. Раньше человечество бежало и за необходимым, и за сверхнеобходимым. Шубы там,
да,
и все прочее.
Да, теперь народ наелся.
Теперь это потихонечку, он не наелся. Это не, извиняюсь, что я вас поправляю. Меняется внутри человека запросы. Не потому, что у меня 10 шуб в шкафу, а потому что вдруг поменялась во мне оценка ценностей.
А разве это не связано с тем, что я уже наполнил себя 10 шубами?
Нет, мы прошли, естественно, этот этап. Но даже если у меня их немного...
А если их никогда не было, разве все равно во мне
все
что-то
равно,
поменяется?
Все равно, да.
То есть это неизбежное такое
бедный
развитие.
Бедный студент и не хочет больше ничего.
Да, да, кстати, вы правы абсолютно, да.
И такое мы встречаем. Почему не встречаем? Это просто тенденция.
Да, да.
Потому что меняется внутри нас желание. Оно становится более избирательным. Остается необходимый уровень, который мне надо для животного моего состояния. Для меня как животного, а вот этот высший уровень, жирок, что называется, он начинает сужаться, срезаться и переходит вообще в иную область, в виртуальную, в абстрактную, в астральную, во что-то вот такое, что мне нужно наполнение, но у меня пустота. Вот здесь, если вы ему предложите вместе с вашими поставками необходимого еще и это виртуальное наполнение, здесь он уже будет за вами ходить, как маленький ребенок и нудить.
Да, еще.
Да.
Да. А скажите, тогда у меня из этого вытекает такой вопрос. А тогда, может быть, нам привязывать оплату не к результату, а к потребностям сотрудников? Так можно?
Так я об этом и говорю, что не надо материально, может быть, поднимать зарплату, то, о чем мечтает хозяин.
Нет, может быть, как у Маркса, может быть, каждому по потребностям, вот это я имею в виду.
Ну, это впереди. Это впереди, это этап уже...
Но это возможно, в принципе?
Нет, это будет, так оно и будет.
Так оно и будет.
Так оно и будет. Угу. Но это тогда будет, когда у человека действительно, кроме нормальных материальных потребностей, больше потребностей материальных не будет. Ему угу. не будет доставлять удовольствие знать, что у него там где-то существуют какие-то предприятия, какие-то фабрики, заводы, и это ему приносит удовлетворение, наполнение, безопасность и так далее. И у него пропадет... Изнутри него пропадет это желание. Вот до такого состояния или нам надо ждать, или нам надо воспитывать. С помощью интегрального воспитания мы ускоряем движение к этому и быстро проходим эти этапы, но мы их не вычеркиваем. Мы не насильно скачем из крепостного права, как это в России пытались угу, сделать,
да,
вдруг.
Да. Да.
Угу. Это, и поэтому сейчас мы переживаем какой-то реверс, такой повтор. Угу. Вот. В принципе, мы к этому дойдем. Следующее состояние человечества все равно, оно обеспечение себя в нормальном уровне, на материальном, и все остальное – это только духовное развитие.
Поразительно. То есть когда-то мы придем к такому положению, что работать вообще будут без оплаты?
Да. Мы будем просто обязаны 10% человечества максимум будет работать на обеспечение человечества всем необходимым. Это еда, там, одежда, ну, строительство, там, все, что надо. И все остальные, или там не все остальные, все так поделят между собой практически эту работу. И все остальные будут, с сегодняшними словами, так сказать, безработными. Они не будут безработными, они будут заниматься именно своим сближением с интегральным законом природы. И будут при этом все время ощущать огромные новые пустоты в себе и наполнения. Они будут переходить в виртуальную связь между собой. Об этом сегодня уже много статей, кстати говоря, есть. Они будут ощущать эту новую сферу. Они будут развивать в себе совершенно иные навыки, внутренние ощущения, чувства. Им нужны будут телефоны, перифоны и прочие компьютерные там связи, модемы, они будут связаны между собой внутренними.
Телепатически?
Телепатически, да. Это абсолютно, это не та телепатия, которую мы представляем, что это что-то сверхъестественное. Это сверх наших органов чувств, но эти органы развиваются в нас под воздействием интегрального взаимодействия между нами. Да, мы представляем собой единую интегральную систему, только мы не чувствуем. Как природа чувствует себя вся непосредственно взаимосвязанно, все со всем. Только эти законы, они обязывающие на неживом растительном животном уровне. А на нашем уровне они должны быть сознательными. Но они такие же вот глобальные, взаимосвязаны. Мы будем чувствовать всю Вселенную от конца до конца. Как она вся существует и живет. Мы внутри у себя будем ощущать.
А может сейчас собственник внутри своей компании создать
такую как, систему
раскрыть вот эту взаимосвязанность, да.
Пожалуйста.
То есть в отдельно взятой компании.
Конечно, интегральное воспитание, оно и предполагает именно такое взаимодействие, именно такое развитие среди людей. Маленькими группами, конечно. Вы представляете, какая эта связь будет на предприятии, какую вообще эту энергию высвободит, какое далекое видение перспективы это даст, каким образом все начнут понимать, что правильно они делают, а что неправильно, как вообще это предприятие станет, ну, просто все устремленное в будущее. Что бы оно ни выпускало, оно точно упадет на людей, как свежие пирожки из печки.
Но пока платить ему все-таки придется.
Ему придется платить то, что потребуют работники, а они не будут требовать большего. Им вот эта взаимосвязь между собой, коллективное вот это вот взаимодействие и наполнение, оно придаст ощущение такого наполнения, такой платы, такого вознаграждения. Даже платы не стоит говорить об этом, это именно вознаграждение. Немного, другое слово подразумевает и наполнение внутреннее. что они не будут ни в коем случае устремлены на какие-то сверхнормальных потребностей.
А тогда мы с вами разговаривали о том, что очень важны такие люди в компании, в коллективе, такие коммуникаторы, массовики, затейники, такие интеграторы, да?
Да.
Как сказать, основные звенья в этой цепи связи. Тогда я подумала, что, может быть, вознаграждение, критерием для вознаграждения может быть не результат, а именно, ну, как бы получается, личные качества таких людей. И вот эта вот работа, которая видимого результата не дает, вот такого, который можно математически выложить в таблице, да? Но, тем не менее, от них зависит атмосфера,
зависит
да, общее
уровень. Здоровье коллектива,
да.
Которое ощущается всеми как наполнение. Угу. Не хлебом живет человек, не хлебом единым.
Тогда, может быть, мы должны поощрять вот такое поведение людей, и за это какую-то, я не знаю, там, часть переменной зарплаты выплачивает тем, кто интегрален.
Нет. Мы должны просто держать на предприятии таких людей, угу. которые будут заниматься этой работой.
Это отдельные все-таки
да,
люди.
Это отдельные вот... люди, которые обучены, угу. которые понимают, которые прошли подготовку угу. в наших центрах, угу. и дипломированные наши специалисты, угу. которые на предприятиях именно этим занимаются.
Угу. Но вот сегодня работодатель все-таки он пытается выстроить систему оплаты таким образом. Есть какой-то постоянный, ну, оклад, да, есть какая-то переменная часть. И переменная часть зависит, ну, в большинстве случаев от результата. Но эта переменная часть, она ведь для чего служит? Для того, чтобы поощрять правильное поведение, да? Вот ты столько штук выпустишь, вот тебе будет тогда счастье. А не выпустишь, вот не будет тебе столько счастья, а будет там меньше счастья. А вот я подумала, что, может быть, и Бог с ними, с этими единицами выпущенными. А вот если ты... то есть поощрять то, что люди правильно взаимодействуют. Критерием прямо сделать...
Материально
там...
это не...
Нет, да?
Нельзя.
То есть он должен только моральное от этого удовлетворение да. получать, да?
Да? Я вот сейчас говорил... с нашими представителями из Италии, угу. там ведь колоссальная угу. безработица, колоссальная. Так там люди буквально собираются вместе, покупают какой-то дом, угу. Делают из него многоквартирные такие небольшие квартиры угу. и превращают это все в коммуны.
Угу.
И таким образом вдруг оказывается, что им намного легче пережить эти кризисы, проблемы и все прочее. И кроме того, испытывают морально комфорт, потому что собираются вместе, объединяются вместе. Это ощущение взаимопомощи, оно вдруг дает человеку такое наполнение, угу. что ему, в общем-то, и не надо, не нужны эти какие-то роскоши, какие-то отпуска где-то в другом месте, вот дети вместе, вот жены. Получается... совершенно другим путем природа нас подводит к иному виду наполнения.
А тогда, если это возможно для просто там группы людей-друзей, может быть, это возможно и для компаний, может быть, можно
это
где-то, я не знаю, там в Подмосковье выкупать какой-то поселок, там всем селиться, там учиться, там работать.
Но я не думаю, или что это... надо это сегодня проводить в России. Там еще, как я понимаю, с ваших слов, далеко до этого.
Да.
Ну, далеко это может быть тоже за год-два и будет близко. Но дело в том, что на таких же условиях мы видим на предприятиях в Испании, в Италии происходит... то, что рабочие согласны работать за ползарплаты, они объединяются больше между собой, у них существуют уже, появляются такие элементы коммуны и так далее.
Угу.
То есть мы видим, что природа загоняет человека вот такими вот средствами к объединению.
Угу.
То есть интеграция, она впереди, угу. или мы к ней идем добрым, правильным путем, заранее зная, что впереди нас, и тогда нам не нужны проблемы, кризисы, или с помощью вот всяких ударов, проблем, безработицы, лишения, все равно мы к этому придем. То есть...
Почему-то я вам верю.
Но... А тут уже да. подходит
кажется,
время.
Кажется, никуда не деться. Хорошо. А если вернуться к вопросу оплаты. Значит, сегодня такая ситуация с большинством, по крайней мере, моих знакомых. Они почти уже каждый год меняют работу в погоне за лучшими условиями у следующего работодателя, да? Там прибавили 500 долларов, там еще на 500 долларов, там должность получше дали и так далее. Стоит ли вообще так делать? Вот. Переходить, да, менять компанию на компанию в погоне за большим доходом?
Я не знаю. Человек должен все-таки осознать, что вынуждает его к этому. Или влияние общества, на какой машине он будет ехать, ездить,
мне кажется, какой, привычки.
В какой компании вопрос, он будет работать, как он будет называться и так далее. Или ему удобно, приятно, выгодно для тела, для души, для себя. И поменьше обращать внимание на эту ярмарку тщеславия, которая в Москве там так кипит.
Да.
Вот. Если он задумается над этим, то сделает более правильный выбор. Конечно, менять иногда надо. Место, но происходит ли эта смена под собственным решением или под влиянием окружающих, которые просто вынуждают так делать, иначе ты якобы мало стоишь в наших глазах. Вот тут надо разобраться.
А как ему устоять перед этим искушением? Ведь это в основном, если ты ценный специалист, на тебя выходят хедхантеры, охотники за головами, да, и делают тебе предложение из другой компании. На большие задачи, на больший доход, более как бы интересная тебе.
О, если это более интересная тема, если более... Нет, то человек, он не может, он понимает, мы понимаем, что человек, ну, в общем, он выбирает, но чтобы эти критерии были его личные, если мне это интересно, если я чувствую, что это меня захватывает, если у меня появляется наполнение в жизни, другое дело. Вот, но чтобы это было как можно меньше... под давлением какой-то моды или влияния окружающих, а именно, именно от себя шло. Вот это проблема. Человек тратит обычно большую часть своей жизни, если не всю жизнь, на то, что он обслуживает чужое мнение.
Абсолютно точно.
Вот
да.
Если бы он четко дал бы себе отчет, что, чем он руководствуется, а именно своим мнением, тогда другое дело.
Человек может это услышать внутри себя? Чье это там мнение?
Может
в нем?
Быть, пускай поговорит с супругом, с супругой, с родителями, может быть, своими даже, неважно, с какого он возраста. Вот. Просто почувствовать немножко совет людей, которые тебя любят, а не со стороны. Немножко отнестись к тебе щадяще. Вот. Но если это работа, которая захватывает, увлекает, где ты чувствуешь полет, тогда, конечно, его ни на что не сменишь. Ради этого можно работать и бесплатно, так условно говоря. Ну, а если это за 500 долларов, надо ли это ему на 100, насколько надо, это уже проблема. Или ради того, чтобы ездить на машине, на особой машине там, на работу с шофером личным и так далее. Надо смотреть. Я за то, чтобы... понимаете, внутренние наши естественные потребности, внутренние имеется в виду к разработке, к чему-то новому, к чему-то увлекательному. Мы дети. Мы дети, особенно мужчины.
Мужчины, я сейчас
это
тоже об этом подумала.
Вообще говорить нечего. Мужчина не рожает, и поэтому он остается как ребенок всю жизнь. И он должен чувствовать в этом элемент игры. Если этот элемент игры отсутствует в его работе, не соглашаться ни на какие деньги. Это просто будет каторга.
Да, я согласна.
Спасибо. А если наоборот в этом есть захват, захватывающий элемент, полет какие-то, тогда стоит идти в любом случае.
Да.
Я, по крайней мере...
Мне кажется, этот ответ очень понравится большому количеству мужчин.
Но это так и есть. Мы же знаем, жизнь такова.
Хорошо.
Поэтому пускай посоветуется с женой. Она немножко его... да? спустят, так сказать, с облаков.
Я думаю, что проблема немножко в том, что и родители, и супруги сегодня также подвержены влиянию окружения.
Ну и что, и они ему скажут, у тебя недостаточно, тебе надо еще немножко.
Она скажет, мне недостаточно, потому что у нее, там, у жены твоего коллеги уже есть такая шуба, а у меня еще нет такой шубы, поэтому иди на ту работу и получай на $500 больше, да, для того, чтобы я могла купить себе такую шубу. Сейчас, ну, очень сложно. Сейчас, конечно, семейные отношения тоже уже не те, вы понимаете, да, меньше поддержки друг друга, а больше, что мы можем друг от друга взять. Но... Зато теперь понятно, от чего это все происходит, благодаря вашим пояснениям.
И понятно, почему
спасибо.
Разводы.
Да, да. Я бы попросила бы включить следующий видео вопрос.
Добрый вечер. Почему тише едешь, дальше будешь? Как эту логику развить на деле? И применимо ли это в бизнесе?
Тише едешь, дальше будешь.
Ну, я бы не сказал, что это верно. Тише едешь, дальше будешь. Говорят, дальше будешь от того места, куда едешь.
Очень хорошо.
Да, как-то я это слышал. Вот. Так что я думаю, что имеется в виду, что необходимо время на то, чтобы осмыслить каждый поворот. Вот это имеется в виду, тише едешь. Так что скорость нужна, но она нужна именно в соответствии с тем бортовым компьютером, который в вас работает. Uh-huh. Вот этот бортовой компьютер, обслуживает ли он вас правильно, uh-huh. выбирает ли он правильные цели и оптимальную скорость. Uh-huh. Я когда-то занимался там, ну так и была попутная такая халтурка, работка в студенческие годы в Ленинграде, рассчитывать оптимальное движение метро. Uh-huh. Вот от станции до станции, на какой оптимальной скорости должен проходить поезд, угу. сколько на разгон, угу. сколько на торможение, угу. сколько на эффективный путь, угу. Чтобы меньшее количество тормозов, смазки, электричества, угу. и там рывков, угу. и так далее. Угу. В общем, все это включается в себя, и знак, в конце концов, равенство и оптимум. Угу. То есть максимально оптимальный вариант. Так вот, такой вот бортовой компьютер должен быть у каждого.
Ну, золотые ваши слова, но ведь сегодняшний работодатель может учитывать только один параметр вот в том, что вы описали, да, а уже там расход горючего или там какие-то еще там ну, и что оптимальные вы... вещи. Ну, он учитывает скорость,
нет,
да,
нет,
добежали.
Нет. Это неверно, не может быть, это значит неправильный хозяин. Он должен учитывать абсолютно все параметры, чтобы у него остался запас сил, времени, энергии, хорошего отношения со всеми. Это он должен рассчитывать абсолютно все.
Я очень рада, что вы об этом говорите.
Иначе это не выдержит.
Да.
Это хорошо в рывке, угу. но не
на протяжении долгого времени, да. А у нас получается так, что не свои ресурсы человек физические, эмоциональные, энергетические, да, не рассчитывает, не соответственно и к сотрудникам также относится со своей.
Ну, к сожалению,
меркой,
в этом
да?
отношении в России вообще я вижу, что
немножко. В Америке, мне кажется,
это
такая
запущено.
Же.
Американцы,
такая же
они вообще, вы понимаете, американцы, они изначально отличаются от русских тем, mm-hmm. что они жуткие индивидуалисты. Mm-hmm. А в России наоборот.
Было когда-то?
Нет, это все равно в человеке сидит. Это в человеке сидит. Общность в России, угу. ну, можно назвать это соборностью там в чем-то или как-то еще, неважно. Угу. Но она в народе существовала угу. и существует. Угу. Где-то подспудно одна сидит. В Америке это наоборот. Подспудно в каждом из американцев находится только свое «я». Я никого не принимаю в расчет абсолютно. В рамках закона я думаю только о себе. То есть закон призван ограничивать мой индивидуализм, чтобы
да,
он был не во вред
права.
Другим. И не более того. Вот я могу так сделать против тебя, и я у тебя на глазах это делаю. Спокойно, решительно и хорошо. И ты делаешь то же самое против меня у меня на глазах, и я принимаю это как должное. В России нет. В России сразу включаются какие-то параметры, да мы все, да как-то и так, да сяк, да душа и так далее. Вот какое-то панибратство, какое-то вот это такая подложка, которая отличает в корне российский вообще общественный социальный климат от западного и тем более от американского. И Европа, она находится посреди, как бы, между ними. Поэтому надо смотреть с этой точки зрения. От этого не убежишь.
Хорошо. Хорошо, тогда мы...
Поэтому нельзя, я что хочу сказать, что хозяин правильный, он должен все-таки играться на этом. Не просто играться во вред работникам. Он должен понимать, что сколотить правильный, хороший, дружный коллектив, он может на этом много выиграть. Потому что в России для этого существует
предрасположенность.
Да. Чего нет в Америке. Да, у меня в Америке очень много друзей, групп, специалистов, которые пытаются. Это все очень тяжело сделать. Это все лишь со студентами, там, с какими-то, в общем, такими... А вообще даже деклассированные элементы, эти огромные запущенные районы бедноты. Для того, чтобы они могут выскочить там на какие-то мероприятия, и то почти нет. Сколько мы в Америке видим демонстраций? Ну, вот это вот Occupied Wall Street, то, что было. Ну, и все, что там выходили. В общем, этого ничего нет. Не потому, что им неплохо. Им плохо. Они не могут вместе.
Ну, во время спорта и музыкальных представлений.
Это другое дело. Это когда объединяет что-то вот такое именно командное. И то я бы не сказал, что это вместе. Это не болельщики, как в России. Или даже в Англии, в Испании там, и так далее. Это все равно индивидуальность, она очень большая. Не сравнить ни с кем, ни с чем. Поразительно. В Южной Америке совсем не то.
Да, конечно, да.
Совсем там другая культура. Близкая очень к русскому характеру.
Да, это правда. Хорошо, тогда вот вопрос у меня такой о мотивировании как бы в целом, да? Значит, есть термин мотивация, это внутреннее желание человека. Есть мотивирование, это тот процесс, который мы, да, воздействие, которое мы оказываем на сотрудника, дабы возбудить какие-то его желания. Вот на ваш взгляд, где должна быть мотивация, вот где она как бы начинаться должна, внутри или снаружи, если мы говорим о сотрудниках и руководителе?
Нет, это должно быть и не от сотрудников, и не от руководителей, это должно быть от специалистов, которые находятся внутри компании, и которые понимают, что они могут еще сделать для того, чтобы вызвать в коллективе наполнение. Наполнение, не менее того. Чтобы человек чувствовал во время работы, не в конце месяца, когда он получает чек или там что-то другое, когда бы он чувствовал во время работы вознаграждение. Вот я работаю вместе со всеми. У нас есть какие-то интересные песни. Нам раздают какие-то там конфетки, грубо говоря, во время работы. Мы проводим какие-то еще мероприятия. Что-то такое для моих детей капает. Для моей жены отсылают какой-то подарок там и так далее. Это все мелочи. Но он чувствует при этом тепло. Он чувствует при этом вознаграждение. Для него работа становится продолжением семьи. Чувство... Ведь сколько мы готовы отдать семье, потому что она наша. Моя. Я работаю ради них. И чувствую даже, чем больше я ради них работаю, тем больше наслаждения я получаю в том, что я отдаю им. Даже в том, что урезаю себя. В этом есть какой-то еще дополнительный эффект. Так вот, эффект пожертвования есть такое в человеке, тем более в России. Так вот, что я хочу сказать, надо всем этим пользоваться очень осторожно, деликатно и создать в человеке такие наполнения, такие насыщения, чтобы он ценил работу за вот это внутреннее ощущение в себе, оно бы его притягивало, оно бы его приклеивало к его месту, оно бы заставляло бы, мотивировало его сохранять, ощущать, что он работает в семье, что он работает как бы на семью. Это обманное может быть такое ощущение, но если оно появляется, человек выключает свет, не оставляет его, человек не портит, он
не подводит коллегу
да,
своего.
Да, и так далее. То есть вот вдруг начинают выявляться такие резервы, такие возможности, и не надо заставлять экономить или что-то делать в приказном порядке, не получится. А здесь это получается автоматически. Вот главное вот эту мотивировку вызвать в человеке, ощущение, что он работает в себе, как дома, как дома, в коллективе. Вот это ощущение вызывает огромные ресурсы.
То есть вот эти специалисты, нами набранные и обученные правильно, да, они в нем всячески стимулируют вот это вот ощущение
свое.
Да, свое. И тогда мы предполагаем, что все остальное к этому приложится. То есть как сегодня работают с мотивацией? Петя хочет карьерного роста, мы дадим Пете карьерный рост. А Вася хочет, не знаю, больше отгулов, ну, давайте мы, значит, каким-то образом, да, предоставим ему там возможность выбирать индивидуальное мотивирование.
Это уже поздно. А если вы создадите до этого еще всего, что они начинают требовать, в них ощущение общности, наполнения, ощущение семейственности какой-то, это наше в чем-то, то у них будут возникать меньшие потребности в карьерном росте.
Так вот. Я боюсь как раз, что они перестанут там возникать, потому что то, что вы описываете, это абсолютно какое-то благодатное такое болотце, где всем хорошо, где все сравниваются как бы друг с другом.
Минуточку, а почему у них пропадает мотивация что-то делать?
А амбиции, мне кажется, они исчезнут.
А почему? А я разве для семьи не должен работать, несмотря на то, что у меня с ними такие отношения хорошие?
Так вы работаете.
Я просто говорю, нет.
Но вы уже не хотите быть начальником, вы не хотите там какой-то брать на себя там очень ответственный проект, который может...
Мы вместе... Нет, появляется там, наоборот возможность взаимного дополнения. И не надо начальникам обязательно рваться от того, что я рвусь вперед, это не говорит о том, что будет лучше. Когда появляется вот такая общность и подспорье, возникает какая-то нивелировка между должностями.
Да.
И это верно. И это верно, мы тогда работаем все вместе в одном коллективе. А как в семье, когда все заботятся обо всех, так маленький ребенок, он становится выше взрослых. Важнее взрослых, по крайней мере. Так ведь? Но маленький ребенок.
А с точки зрения удовлетворения его потребностей, да.
Он определяет, что важно в семье. На него вся семья работает как бы.
Ну, это идеальная семья.
В первую очередь.
Да.
В первую очередь удовлетворить его. Так что, что я хочу сказать, что по-настоящему правильный коллектив, он круглый, не пирамидальный. И хотя существует пирамидальное сечение, оно существует только лишь в проекции профессионализма. И не более того. То, что я могу сделать выше, а то, что другой сделать может ниже. Но мы вместе находимся на равных на предприятии.
А кто же управляет тогда этим всем?
Кто-то умеет управлять и может управлять. Но все под ним с удовольствием управляются.
Управляются. Отлично.
Понимаете, то есть сопряжение, квадратура круга.
Ага.
Понимаете, тут необходимо сопрягать круг, к которому мы идем все равно. В интегральное сечение и управление по линейке, по лестнице.
Хорошо.
И тут оно получится.
Вы сказали про всякие маленькие приятности, которые должны существовать, да?
Да. Для компенсации подъема труда, подъема зарплаты там и прочих дел.
То есть сейчас просто я хочу немножечко уточнить, да, есть целое направление социальных льгот, на которые работодатель тратит достаточно большой фонд зарплаты, да, а это там оплата медицинской страховки, это фитнесы, это там, не знаю, да, обеды бесплатные и так далее. Можно ли, то есть нужно ли это оставить, или можно убрать такие очень затратные по деньгам вещи, а туда вот этих конфеток положить и общение с семьей, и какие-то такие более моральные, менее денежные вещи?
Я думаю, что можно это решать совместно с работниками в коллективе.
Угу.
То есть показывать им, что есть проблема, допустим, какая-то, и необходимо что-то сокращать, что они предпочитают.
Угу.
Вот. Вместо сокращения зарплаты, сокращения чего-то другого, может быть, и так далее. Но опять-таки, если мы будем думать о наполнении внутреннем, то я думаю, что нам будет намного легче понемножку понизить все эти прежние... Это не излишества, в принципе, но можно их намного упростить.
Я не думаю, что с работниками можно об этом договориться. Это, скорее, действительно только после какого-то интегрального образования.
Я имею в виду только после этого.
Да, потому что, конечно, каждый будет говорить свое, это невозможно. Сейчас существует даже так называемая система кафетерий, когда сотрудник выбирает, я хочу это, а я хочу это. То есть у всех, конечно, совершенно разные желания и потребности. Еще такой вопрос у меня. Сейчас рынок труда наполняет так называемое поколение Y, или поколение Google его называют, да, или там миллениалы. Это те, кто родился там до 2000, ну, вышли на работу после 2000 года, да. Они родились как раз на сломе Советского Союза, да, это с 83-го, по-моему, года, если я не ошибаюсь, вот их считают. Они сейчас закончили учебное заведение, они вышли на работы. Это совершенно другое поколение. Они выросли... Во-первых, вот когда все ценности как-то рассыпались, во-вторых, это период терактов и всех, значит, каких-то страшных катастроф, которые начались, и развитие интернета и цифровых технологий. Значит, получилось так, что, по моему ощущению, я не знаю, как их мотивировать, и многие работодатели не знают, как их мотивировать, потому что они хотят здесь, сегодня, сейчас. Они не смотрят на завтрашний день вообще. Он вот поработал, полопал, и с ними очень сложно, и они очень большие индивидуалисты, безусловно, да, то есть они уже не команда образуются, они хотят отвечать только за свой какой-то узкий кусок работы и сразу же получить за это вознаграждение, и все. Как их мотивировать?
Никак.
Никак?
Вы спрашиваете у меня о решении, до тех не принимая во внимание, что нам надо их переделать. Если мы их не переделаем, мы ничего не сможем
сделать.
Все
поколение нам нужно с вами переделать, да?
Несомненно. Оно прекрасное поколение, которое готово к переделке. Оно оторвалось от прошлого. Произошел очень серьезный разрыв. Поэтому я вижу в России большие перспективы. По сравнению с Западом и с Америкой уж точно. Там будут вообще катастрофы. Фашистские всевозможные ужасные проблемы, баррикады, все что угодно. В России, я думаю, это можно сделать совершенно иным путем, потому как произошел разрыв, вот это, как вы говорите правильно, между поколениями, и поколение выросло, ну, оно как бы беспочвенное. Оно какое-то в воздухе. Если, опять-таки, на Западе этот индивидуализм американский, даже европейский, взращивался веками, он находится также в их культуре и в их религии.
Mm-hmm.
И в их религии. В России религия другая, культура другая.
Mm-hmm.
И какими бы они ни выглядели индивидуалистами, они не такие индивидуалисты, mm-hmm. как на Западе. Их нельзя сравнивать. И поэтому... Хотя внешне они похожи вот на таких вот крутых.
Да, поведенчески похожи.
Да. Но я считаю, что применение к ним интегрального воспитания, которое основано на четких, на демонстрации четких законов и тенденций природы, нашего развития, науки, исследований, то, что с нами сегодня происходит, оно должно... дать им базу, на которой у них нет совершенно никакой базы.
Mm-hmm.
У них только вот такая поведенческая есть механика внутренняя, mm-hmm. больше ничего. Подогнать под них базу. Что происходит с нами? Что делает с нами природа? И мы, я думаю, сможем с ними очень быстро найти общий язык. У них проблема в чем? Прошлого нет, завтрашнего нет.
Да, как бы.
Они
может
правы.
Быть, да.
Они правы. И поэтому только сегодня. Угу. Если мы им говорим, вот прошлое, вот это настоящее, вот это будущее, посмотри, как все идет. Угу. Мы им даем лошадку, которую они могут оседлать. Угу. И в соответствии с которой они могут двигаться.
То есть мы им покажем, что завтра есть все-таки,
да?
Да,
да. И каким может... образом туда надо въезжать. Угу. И кроме того, сегодняшние 30-летки, они стареют. Угу. И уже задумываются, а что будет через 5-10 лет. Угу. Так что это не материал, который надо просто выбросить и ждать чего-то другого. Над этим материалом надо работать. Это хороший материал. Он ощущает, что у него на самом деле нет никаких баз. Угу. Потому что те базы, те основы, на которых они думали, что они будут существовать, угу. они сейчас кружатся на Западе.
Угу. То есть мы даем им базу.
Да, и поэтому они вдвойне лишены всего. Прошлого и будущего, только настоящее и настоящее тоже без основ. И поэтому, если мы им показываем эту всю угу. палитру, угу. как угу. это все перетекает во всей угу. этой метаморфозе, то мы можем привести их к новой парадигме.
Угу. Отлично. Есть еще вот такой материал. Офисный планктон он называется. Значит, это люди, которые образовались во время кризиса в России 2008-2009 года, когда не всех сократили, а работы стало реально меньше, и вот они, ну, как-то там изображали какую-то деятельность, да, но в основном сидели там в социальных сетях, в компьютерных играх или в курилке там сплетничали, да. Вот, потом они научились, они мимикрировали, потому что они поняли, что, ну, нельзя безнаказанно просто ничего не делать. И они теперь планктонируют таким способом, как бесконечные совещания, бесконечное какое-то обсуждение ненужных совершенно вопросов, да, какие-то конференции, которые не дают ничего. То есть они изображают кипучую...
Если это имеется в виду государственные чиновники, то это понятно.
Нет, это в компаниях, в коммерческих
частные,
компаниях.
Частные коммерческие конечно. Зачем они держат таких людей? Они завязались сами на себя?
Получается, да, вообще вот как бы, как сказать, принцип существования офисного планктона – это ожидание. Они ждут там конца рабочего дня, отпуска, не знаю, да,
хорошо,
там,
а чего
пенсии.
Ждет? А чего
и
ждет?
Изображают кипучую деятельность, чтобы их не, так сказать, не схватили и не уволили.
Так.
Работодатель видит очень занятых и загруженных людей.
Милочку.
Они по 8 часов что-то бурно обсуждают, они там рисуют какие-то презентации, показывают их друг другу. И вроде как бы не за что зацепиться.
Такой глупый хозяин? Я не понял.
Ну, хозяин, вот он существует он не может, в таком окружении.
Он не может причесать свое предприятие, расчесать его, удалить расческой ненужные...
Ну, то есть мы от них должны избавляться? Или все-таки мы их можем как-то мотивировать?
Я не думаю,
планктон
что...
Планктон заставить работать?
Я не знаю. Во-первых, если предприятие не может дальше расширяться, то оно должно пытаться найти в себе резервы сокращаться.
Обязательно, да?
Сокращать, есть, а зачем нужно...
Если не туда, то...
А как это? О, если у меня существует завод, на нем 200 человек, угу. я произвожу какую-то продукцию, и у меня больше нет рынков, расширяться я больше не могу, допустим,
да.
так? То тогда я думаю о том, как вместо 200 человек, чтобы меня родился 180, а потом 160.
Но ваш же ближайший руководитель, там, правая рука,
да.
руководитель какого-то подразделения,
да.
очень важного, там, отдела Но. Продаж, например, говорит, я не справлюсь с таким количеством людей. И все, и генеральный директор говорит, ну, конечно, он не справится, он же не может, да, сам там понять, что у него внутри происходит.
Дать вам, к примеру, наше предприятие.
С удовольствием.
Очень просто было сделано. Я дал указание. Угу. Сократить 20 человек угу. в течение 3 месяца. Было проведено огромное количество собраний и совещаний. 17 человек сократили.
Угу.
Я не вижу на сегодняшний день, что это действительно чувствуется. Экономия огромная. Мы иначе бы не вылезли из тех проблем, в которых мы были. Это не от того, чтобы просто сократить.
Ну, понятно, да.
Но мы просто избавились от ненужных людей. Но мы избавились от необходимости просто входить в огромные какие-то долги, проблемы и так далее. То есть я думаю, что должен быть какой-то план. Здесь не поможет реорганизация, которую мы предлагаем. Общественность там собирается вместе, проводит с...
Да, и говорит, увольте меня.
Или что-то такое, нет. Здесь необходимо просто... Разве у вас не существует таких... Я уверен, что существует огромное количество специалистов по анализу эффективности работы предприятий.
Да, безусловно, существует по оптимизации структур и так далее. Но дело в том, что планктон, он очень нарастил уже большие мышцы и очень умеет маскироваться и мимикрирует под любые, так сказать, проблемы.
Значит,
да?
Надо...
Специалистам тоже тяжело отделить зерна от плевел.
Ну, значит, вот в таком случае, как я. Указание свыше. Я пробовал много раз, говорил много раз, надо. А потом один раз сказал просто вот. 20 человек за 3 месяца.
И вы советуете работодателю так вообще, если бизнес не развивается, да, нет новых рынков, нет чего-то, просто так, не знаю, там раз в год или как часто это надо делать, пересматривать свою структуру?
Надо смотреть, как можно уплотнить рабочие графики, состыковку между людьми и так далее.
Выкинуть лишние звенья, потому что там, конечно, очень
то есть
много.
Поднимать эффективность за счет этого в том числе.
Последний наш на сегодня вопрос – это как мотивировать самого собственника мотивировать своих сотрудников? Как нам его возбудить на то, чтобы он работал с мотивацией людей – то, о чем вы сегодня все рассказали.
Чтобы у него была мотивация.
Чтобы он собирал их, чтобы он им конфеточки дарил, чтобы он вот эту семейную обстановку создавал.
Мы обычно приходим на предприятие. Сегодня у нас уже известный, у нас уже есть рекорд, так что у нас нет необходимости практически говорить, кто мы, что мы. Мы работаем и с предприятиями, и со школами, и с мэриями, и так далее. Но, в принципе, вы приходите к руководителю и предлагаете ему сделать всего лишь один маленький семинар. Где-то на 3/4 часа.
То есть все равно мы идем через семинары, через обучение,
образование. С его же помощниками, с его же... с высшим руководством.
Да.
Вы их собираете вместе, вы им объясняете какую-то маленькую тему, и затем сажаете их за круглый стол и даете вопросы, которые они по очереди обсуждают. Они в течение буквально получаса начинают понимать, что в таком случае они начинают разговаривать друг с другом. Они начинают приходить к какому-то общему выводу, начинают чувствовать друг друга, появляются какие-то взаимные стычки. Не стычки, а стыковки, может
стыковки,
быть.
Да.
То есть они начинают чувствовать, что в этом скрыта огромная потенциальная возможность. И соглашаются дальше. Они видят, что если производство будет налажено вот так вот интегрально, с плавным перетеканием процесса, с взаимодействием между собой людей, то при этом, конечно, у них все будет очень гладко.
Если я приду на предприятие и с генеральным директором и с кругом топ-менеджеров вот так посажу их в круг и вброшу после какой-то, да, после объяснения и так далее, вброшу им в круг вопрос, собственно, о работе с их людьми, вы думаете, они сами в результате обсуждения придут к тому, что с людьми надо работать?
Они почувствуют, что наша работа с их людьми, нашей компанией, внешней...
То есть они сами не захотят,
И они тоже между собой захотят немножко заниматься. Хотя это надо немножко спустить свой нос и так далее. Но они увидят, что это полезно для предприятия.
И не для будут хотя бы противодействовать.
Нет, знаешь? Взаимодействие между сотрудниками, оно пожирает огромное ведь количество энергии, средств и прочего.
Окей.
Они же тормозят все друг друга.
Да, это правда. Спасибо огромное, профессор Лайтман. Большое спасибо. Большое спасибо, дорогие зрители. Следующая наша тема, в которой мы продолжим раскрывать наши кадровые секреты, называется «Корпоративная культура». Там же мы поговорим о дисциплине труда и об увольнении, то, как правильно увольнять, что всегда интересует очень работодателей. И смотрите нас, удачного вам бизнеса и гармоничной работы. Спасибо.